как нацистская система ломала личности, как личности противостояли системе и чудовищно деструктивному психологическому полю, какие стратегии использовали нацисты, чтобы из личности сделать биомассу. Эти вопросы хорошо освещает в своей книге психоаналитик Бруно Бетельгейм. «Просвещенное сердце» – так называется его труд. В ней он описывает свой опыт узника концлагерей Дахау и Бухенвальд, в которых он был в 1938-1939 годах прошлого века, а также опыт других людей, столкнувшихся с системой уничтожения человеческого достоинства позднее, когда нацисты раскрылись на полную мощь. В своей книге он описал психологический аспект того, что творилось в концлагерях, как нацистская система ломала личность. Как личность противостояла системе, чудовищно-деструктивному психологическому полю. В конце концов, личность – это и есть наша стратегия адаптации к существующему вокруг миру. И от того, какой он, этот мир, во многом, не во всем, конечно, но во многом, зависит то, какие мы. Нацистская система в 1938-1939 годах прошлого века еще не была нацелена на тотальное истребление, хотя с жизнями тоже тогда не считались. Она была ориентирована на воспитание рабской силы, идеальной и послушной, не помышляющей ни о чем, кроме милости от хозяина, которую не жалко пустить в расход. Соответственно, необходимо было из сопротивляющейся взрослой личности сделать испуганного ребенка, силой инфантилизировать человека, добиться его регресса до ребенка или вовсе до животного, живой биомассы, без личности, воли, чувств. Биомасса легко управлять. Она не вызывает сочувствия. Ее легче презирать, и она послушно пойдет на убой. То есть она удобна для хозяев. Обобщая основные психологические стратегии подавления и слома личности, описанные в работе Бетельгейма, я выделила и сформулировала ряд ключевых стратегий, которые, в общем-то, универсальны. И в разных вариациях они повторялись и повторяются практически на всех уровнях жизни общества, от семьи до государства. Нацисты только собрали это все в единый концентрат насилия и ужаса. Что это за способы превращения личности в биомассу? Правило первое. Заставь человека заниматься бессмысленной работой. Одно из любимых занятий эсэсовцев – заставлять людей делать совершенно бессмысленную работу. Причем заключенные понимали, что она не имеет смысла. Таскать камни с одного места на другое, рыть ямы голыми руками, когда лопаты лежали рядом. Зачем? Потому что я так сказал. Чем отличается от «потому что надо» или «твое дело выполнять, а не думать»? Ничем. Правило 2. Введи взаимоисключающие правила, нарушения которых неизбежны. Это правило создавало атмосферу постоянного страха быть пойманным. Люди были вынуждены договариваться с надзирателями, впадая от них в полную зависимость. Разворачивалось большое поле для шантажа. Надзиратели могли обращать внимание на нарушения, а могли и не обращать в обмен на те или иные услуги. Абсурдность и противоречивость родительских требований или государственных законов – полный аналог. Правило 3. Введи коллективную ответственность. Коллективная ответственность размывает личную, это давно известное правило. Но в условиях, когда цена ошибки слишком высока, коллективная ответственность превращает всех членов группы в надзирателей друг за другом. Сам коллектив становится невольным союзником СС и лагерной администрации. Нередко, повинуясь минутной прихоти, эсэсовец отдавал очередной бессмысленный приказ. Стремление к послушанию въедалось в психику так сильно, что всегда находились заключенные, которые долго соблюдали этот приказ, даже когда эсэсовец о нем забывал, и принуждали к выполнению этого приказа других. Так однажды надзиратель приказал группе заключенных мыть ботинки снаружи и внутри водой с мылом. Ботинки становились твердыми, как камень, натирали ноги. Приказ больше никогда не повторялся. Тем не менее, многие, давно находящиеся в лагере, продолжали каждый день мыть изнутри свои ботинки и ругали всех, кто это не делал, за нерадивость и грязь. Принцип групповой ответственности, когда все виноваты, или когда конкретного человека видят только так, как представителя стереотипной группы, а не выразителя собственного мнения. Не правда ли знакомо? Это три предварительных правила по слому личности. Ударным звеном выступают следующие три, дробящие уже подготовленную личность в биомассу. Правило четвертое. Заставь людей поверить в то, что от них ничего не зависит. Для этого создай непредсказуемую обстановку, в которой невозможно что-либо планировать и заставить людей жить по инструкции, пресекая любую инициативу. Группу чешских заключенных уничтожили так. На некоторое время их выделили как благородных, имеющих право на определенные привилегии. Дали жить в относительном комфорте, без работы и лишений. Затем чехов внезапно бросили на работу в карьер, где были самые плохие условия труда и наибольшая смертность, урезав при этом пищевой рацион. Потом обратно в хорошее жилище и легкую работу. Через несколько месяцев снова в карьер и так далее. Живых не осталось никого. Полная неподконтрольность собственной жизни, невозможность предсказать, за что тебя поощряют или наказывают, выбивает почву из-под ног. Личность попросту не успевает выработать стратегии адаптации. Она дезорганизуется полностью. Выживание человека зависит от его способности сохранить за собой некоторую область свободного поведения, удержать контроль над какими-то важными аспектами жизни, несмотря на условия, которые кажутся невыносимыми. Даже незначительная символическая возможность действовать или не действовать, но по своей воле, позволяла выжить мне и таким, как я, писал в своей книге Бетельхейм. Жесточайший распорядок дня постоянно подгонял людей. Если 1-2 минуты промедлишь на умывании, опоздаешь в туалет, задержишься с уборкой своей кровати, в Дахау тогда еще были кровати, не будет тебе завтрака и без того скудного. Спешка, страх опоздать, ни секунды задуматься и остановиться. Постоянно тебя подгоняют отличные надзиратели, время и страх. Не ты планируешь день, не ты выбираешь, чем заниматься. И ты не знаешь, что с тобой будет потом. Наказание и поощрение шли без всякой системы. Если на первых порах заключенные думали, что хороший труд их спасет от наказания, то потом приходило понимание, что ничто не гарантирует от отправки добывать камни в карьере, самое смертоносное занятие, и награждали тоже просто так. Это просто дело прихоти эсэсовца. Еще одна цитата из книги. Авторитарным родителям и организациям очень выгодно это правило, потому что оно обеспечивает отсутствие активности и инициативы со стороны адресатов сообщений, вроде «от тебя ничего не зависит», «ну и чего вы добились», «так было и будет всегда». Не правда ли? Знакомо. Правило 5. Заставь людей делать вид, что они ничего не видят и не слышат. Бетельхейм описывает такую ситуацию. Эсэсовец избивает человека. Мимо проходит колонна рабов, которая, заметив избиение, дружно поворачивает голову в сторону и резко ускоряется, всем своим видом показывая, что не заметила происходящего. Эсэсовец, не отрываясь от своего занятия, кричит «Молодцы!», потому что заключенные продемонстрировали, что усвоили правило «не знать и не видеть того, что не положено». А у заключенных усиливается стыд, чувство бессилия, и одновременно они невольно становятся сообщниками эсэсовца, играя в его игру. В семье, где процветает насилие, нередко ситуация, когда кто-либо из родственников все видит и понимает, но делает вид, что ничего не видит и не знает. Например, мать, ребенок, который подвергается сексуальному насилию со стороны отца, отчима. В тоталитарных государствах правило «всем все знаем, но делаем вид, что не знаем» – важнейшее условие существования такого государства. Правило 6. Заставь людей переступить последнюю черту. Еще одна цитата из книги. Выдержка из книги. Чтобы не стать ходячим трупом, а остаться человеком, пусть униженным и деградировавшим, необходимо было все время осознавать, где проходит та черта, из-за которой нет возврата. Черта, дальше которой нельзя отступать ни при каких обстоятельствах, даже если это угрожает жизни. Сознавать, что если ты выжил ценой перехода за эту черту, то будешь продолжать жизнь, потерявшую всякое значение. Бетельхейм приводит такую очень наглядную историю о последней черте. Однажды эсэсовец обратил внимание на двух евреев, которые сочковали с его точки зрения. Он заставил их лечь в грязную канаву, подозвал заключенного поляка из соседней бригады и приказал закопать их живьем. Поляк отказался. Эсэсовец стал его избивать, но поляк продолжал отказываться. Тогда надзиратель приказал им поменяться местами, и те двое получили приказ закопать поляка. И они стали закапывать своего сотоварища, по несчастью, без малейших колебаний. Когда поляка почти закопали, эсэсовец приказал им остановиться, выкопать его обратно, а затем снова самим лечь в канаву. И снова приказал поляку их закопать. На этот раз он подчинился, или из чувства мести, или думая, что эсэсовец их тоже пощадит в последнюю минуту. Но надзиратель не помиловал. Он притоптал сапогами землю над головами жертв. Через 5 минут их, одного мертвого, а другого умирающего, отправили в крематорий. Результат реализации всех правил. Заключенные, усвоившие постоянно внушаемую эсэсовцами мысль, что им не на что надеяться, поверившие, что они никак не могут влиять на свое положение, такие заключенные становились в буквальном смысле ходячими трупами. Процесс превращения в таких зомби был просто нагляден. Сначала человек прекращал действовать по своей воле, у него не оставалось внутреннего источника движения, все, что он делал, определялось давлением со стороны надзирателей. Они автоматически выполняли приказы без какой-либо избирательности. Потом они переставали поднимать ноги при ходьбе, начинали очень характерно шаркать. Затем они начинали смотреть только перед собой. И тогда наступала смерть. В зомби люди превращались тогда, когда отбрасывали всякую попытку осмыслить собственное поведение и приходили к состоянию, когда они могли принять все, что угодно, все, что исходило извне. Те, кто выжили, поняли то, чего раньше не осознавали. Они обладают последней, но, может быть, самой важной человеческой свободой в любых обстоятельствах выбирать свое отношение к происходящему. Там, где нет собственного отношения, начинаются зомби. Не правда ли? Есть над чем задуматься. Особенно в условиях происходящего кризиса, карантина, пандемии. Любви вам, добра и процветания.